Кончилось тем, что Ипполита Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у великосветского льва. В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась. «Слушайте», — говорила она, — «слушайте, слушайте! Поедем в номера», — убеждал Воробьянинов. Лиза с силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчас же свалилась пенсне с золотой дужкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилась. «Ночной зефир струит эфир». Лиза, захлебываясь слезами, побежала по серебряному переулку к себе домой. «Шумит, бежит, гвадалквивир». Ослепленный Ипполит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича: «Держи вора!». Потом он долго плакал и, еще плача, купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной. Он вышел на смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он не музыкально кричал: «Ходите, вы всюду бродите, тарарара!». Затем Ипполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про бриллианты.
«Веселый барин!» — воскликнул извозчик.
А Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер, потому что часам к 11 утра он проснулся в отделении милиции. Из 200 рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждения утех, при нем оставалось только 12. Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову он чувствовал, ему надели свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. По дороге домой пришлось зайти в оптику и вставить в оправу пенсне новые стекла. Остап долго, с удивлением, рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.